Хорошо, садимся.
Администрации гостиницы, это место его проживания,
получил вовремя уведомление о рассмотрении дела. Я должен сообщить вам, что ему, как и другим заявителям, было направлено официальное обещание о дате, месте слушания с приложением необходимых материалов 14 мая сего года, что соответствует требованиям закона о конституционном суде, статьи 51. Какие будут мнения сейчас он играет в счет? Уважаемые стороны, представители сторон, у вас на этот счет нет?
Ваша честь, на усмотрение.
Когда суд оказывает удовлетворение ходатайства гражданина Клойма, то одновременно следует иметь в виду, что его жалоба, оценка его жалоба экспертам, специалистам, позициях различных федеральных органов государственной власти имеются в суде и сторонники. Представители стороны, принявшие и подписавшие оспаренные нормативные акты от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, постоянный представитель Государственного Конституционного Суда Мизулин Елена Федоровна. От Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации полномочный представитель Палаты в Конституционном Суде, представитель Комитета по Конституционному Законодательству Юрий Федорович Шарайбер. Спасибо. От президента Российской Федерации представитель отсутствует. От правительства Российской Федерации полномочный представитель правительства в Конституционном суде Большевский Милович. Спасибо. Эксперт, приглашенный заседанием, проект по научной работе, заведующий кафедрой финансового права, правовой академии Министерства юстиции, доктор юридических наук Юрий Александрович Крохин. Благодарю вас. Заседание также приглашен специалист, кандидат юридических наук Ирина Вячеславовна Калинина. Спасибо. От прокуратуры Российской Федерации старший прокурор управления по надзору судьи федерального законодательства Текаев Хусейн Абиевич. Спасибо. От Министерства юстиции Российской Федерации. От Федеральной службы судебных приставов заместитель начальника отдела правового обеспечения Наталья Владимировна Санькова. От Министерства финансов Российской Федерации заместитель директора правового департамента Симоньян Артем Славикович. Спасибо. От Федерального казначейства начальник юридического управления Степан Николаевич Саулович. От Министерства здравоохранения и социального развития заместитель директора департамента правовой международной деятельности Предмятин Сергей Федорович. Нет, да? Нет представителя министерства. И в качестве также приглашенного приглашен ведущий Юрий Скотт открытого акционерного общества Хабаровская мэра Ольга Витальевна Медведева. Спасибо. Представитель, как я уже сказал, Хабаровская мэра это уполномоченный и соответствующий старший прокурор отсутствует. Полномочия представителей сторон участия в рассмотрении дела подтверждены. В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации разделяю участников процесса права и обязанностей, предусмотренные статьями 53, 59, 62, 63, 65 и 66 данного закона. Стороны представители сторон права знакомства с материалами дела, излагать свою позицию по делу, задавать вопросы другим участникам процесса, заявляет ходатайство, в том числе об отводе судьи. Знакомиться с протоколом и стенограммой заседания Конституционного суда и приносить на них свои замечания. Представлять на обращение письменные отзывы, которым подлежат приобщение к материалу дела. Знакомиться с отзывами другой стороны. По окончании судебного заседания выступить заключительные речи. Конституционного суда для объяснения ответить на вопросы. Я, по постановлению представителя заседания, не препятствует рассмотрению дела, за исключением случаев, когда сторона ходатайства отстранила свое участие и подтверждает уважительное причины своего отсутствия. Стороны и их представители не вправе использовать свое выступление для политических заявлений и деклараций и даже касаться вопросов, имеющих отношение к судебному разбирательству, требования выбрать последовательность выступлений. В этой связи напоминаю о правилах председательствующего устранять или разбирать то все, что не имеет отношения к делу. Объяснение сторон служится апелляционным судом в полном объеме. После объяснения стороны ему предложены вопросы судьи апелляционного суда и другой стороны, а также с разрешением суда экспертов. Участники процесса дают объяснение тщательно вопрос истории только после представления слова председательствующего. К апелляционному суду следует обращаться уважительно. Участникам процесса права и обязанности оглашенные. Понятно? Имеются ли услуги предложения об устранении кого-либо на суде участия? Да, я прошу прощения. Имеются ли у сторон и представителей сторон ходатайство об отмене судей? Нет. У судей имеются предложения об устранении кого-либо от судей?
Нет.
Сама отводит?
Нет.
Имеются ли у сторон и представителей сторон другие ходатайства? Нет. Нет. Переходим к исследованию по существу рассматриваемого дела. Для сообщения о поводах и основаниях рассмотрения дела существенного, о содержании имеющихся материалов и мерах, предпринятых по подготовке дела к слушанию, слово предоставляется судье-докладчику.
Уважаемые судьи, уважаемые участники процесса и присутствующие. Поводом к рассмотрению данного дела явились жалобы граждан Чеславска Андрея Евгеньевича, Поема Игоря Геннадьевича, Канитовского Александра Вениаминовича, Жуковицкого Эдуарда Даниловича и акционерного общества «Хабаровская энерго». Заявители просят проверить конституционное положение статьи 122 Федерального закона о федеральном бюджете на 2003 год, статьи 135 Федерального закона о федеральном бюджете на 2004 год, согласно которым исполнительные листы судебных органов по искам Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями и действиями органов государственной власти без должностных лиц, направляются в Министерство финансов для исполнения проекта, установленного правительством Российской Федерации. Исполнение судебных актов по искам Российской Федерации и по взысканию средств по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, сертифицирующих открытых органов федерального казначейства, службы судебных приставов не производится. А также постановление правительства Российской Федерации от 9 сентября 2002 года, номер 666, утвердившего правила исполнения Министерства финансов Российской Федерации судебных актов по искам в казне Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями, бездействиями органов государственной власти либо должностных лиц органов государственной власти. Кроме того, гражданин Жуковицкий оспаривает соответствие Конституции положения статьи 134 Федерального закона о федеральном бюджете на 2004 год, части 1 статьи 110 и статьи 111 Федерального закона о федеральном бюджете на 2005 год, содержащие положения, аналогичные тем, которые содержатся в упомянутых ранее статьях 122 Федерального закона о федеральном бюджете на 2003 год и статьи 135 Федерального закона о федеральном бюджете на 2004 год. Поскольку все жалобы касаются по существу одного и того же предмета, Конституционный суд Российской Федерации в соответствии со статьей 48 Закона о Конституционном суде Российской Федерации соединил все обращения в одно производство. Оспариваемые нормы статья 122, 135 постановления правительства номер 666 были применены делам заявителей. Если позволите, я не буду очень подробно излагать содержание всех жалоб и жалоб граждан, и акционерного общества, и все доводы, которые приводятся в этих жалобах в обоснование своей позиции. Поскольку, хотя в заседании у нас присутствуют и не все представители сторон, но тем не менее соответствующие материалы были разосланы все участникам процесса и имеют у всех судей. Вместе с тем, я бы все-таки хотела хотя бы кратко рассказать о тех обстоятельствах, которые побудили заявителей обратиться в Конституционный суд. В отношениях каждого из заявителей состоялось и вступило в силу законную силу, принятое в ее пользу решение судебного органа, поездку к Российской Федерации или бюджетополучателя средств федерального бюджета о взыскании определенных денежных сумм. По результатам вынесенных решений заявителям выдавались исполнительные листы, которые направлялись ими в службу судебных приставов. И судебные приставы исполнители вскоре после возбуждения исполнительного производства прекращали его, указывая на невозможность осуществления взыскания по таким исполнительным листам и на службе судебных приставов в силу запрета, содержащегося в оспариваемых заявительных положениях статьи 122 Федерального закона о бюджете на 2003 год, статьи 135 Федерального закона о федеральном бюджете на 2004 год. Одновременно заявителям разъяснялось право предъявить исполнительный лист Министерства финансов в порядке установленного исполнения правительства Российской Федерации за номер 666. Конкретно в чем видят неконституционность каждый из заявителей в содержании тех жалоб, которые поступили в Конституционный суд. В своей жалобе Конституционный суд Российской Федерации Чеславский, в отношении которого Южно-Сахалинский городской суд вынес решение о взыскании за счет разных Российской Федерации 15 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного возбуждения против него уголовного дела, и жалоба которого на действие судебного пристава исполнителя, составившего акт о невозможности взыскания, была оставлена Басманным районным судом города Москвы без удовлетворения, утверждает, что статья 122 Федерального закона о федеральном бюджете на 2003 год устраняет механизм защиты прав гражданина по исполнению судебного акта в рамках исполнительных производств по отношению к должнику в лице Российской Федерации в полном объеме, как это предусмотрено по отношению к иным субъектам правоотношений, возникающих по поводу исполнения судебных актов. Кроме того, данная статья лишает его гарантии исполнения принятого судебного акта и право на возмещение государственного вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти и должностных лиц, предусмотренных Конституцией. И следовательно, несоответствует статьям 2, 4, 15, 17, 18, 45, 46, 52, 53 Конституции Российской Федерации. Конкретные фактические данные о том, когда реально было произведено исполнение по данному исполнительному листу, выданному Чеславскому, у нас имеется в материалах дела. Поэтому я уже эти данные еще раз изменила. Конституционность той же нормы, именно статьи 122 закона о федеральном бюджете на 2003 год, а также постановление правительства Российской Федерации от 9 сентября 2002 года номер 666 о порядке исполнения Министерства финансов Российской Федерации судебных актов по исковой казне оспаривается в рамках гражданина Койма. Исковые требования, которые были удовлетворены решением Ленинского суда города Кемерово от 18 апреля 2003 года, согласно которому сумма Российской Федерации в его пользу должна быть изыскана сумма в размере 2250 рублей. Постановление судебного пристава исполнителя о возвращении взыскателю исполнительного документа, о котором взыскание не производилось, ему было разъяснено его право предъявить исполнительный лист Министерства финансов Российской Федерации. Для исполнения порядка установлено постановление правительства за номером 666. По мнению заявителя, статья 122 Федерального закона о федеральном бюджете на 2003 год и указанное постановление, как допускающее предъявление дополнительных требований взыскателю и допускающее возможность неисполнения судебного решения, обязывающего возместить вред за счет казны Российской Федерации, противоречит Конституции Российской Федерации, ее статья 18, 19, 3, 4, 46, 52, 53, 54. Это же постановление правительства обжалует гражданин Понятовский. Как следует из его жалобы, приложенных материалом, заявитель получил уведомление от судебного пристава исполнителя 2-го межрайонного отдела крупных судебных приставов со Центрального административного округа города Москвы, на исполнение которого поступил исполнительный лист о взыскании за счет казны Российской Федерации 20 918 рублей в пользу гражданина Понятовского, в котором со ссылкой на обжалованное постановление правительства ему гражданину было предложено самому обратиться с соответствующими требованиями Министерства финансов Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации, куда гражданин Понятовский обратился с заявлением об оспаривании утвержденных указанных постановлений правительства края, отказал принять его заявление к рассмотрению, указав, что рассматривая постановление, может быть проверено лишь в порядке Конституционного суда производства. В своем обращении в Конституционный суд заявитель утверждает, что установленный данное постановление порядок исполнения Министерства финансов Российской Федерации судебных актов о взыскании с казны Российской Федерации денежных средств, который состоит в том, что взыскатель самостоятельно представляет Министерство финансов Российской Федерации необходимые документы лишает его права на принудительное исполнение судебного решения, все противоречия статье 19, 46, части 1, 55, части 3 Конституции Российской Федерации, а также вступает в противоречие с положением иных федеральных законов, в частности, федерального закона об исполнительном производстве. Кроме того, Конституционный суд Российской Федерации обратился в открытое акционерное общество энергетики и электрификации Хабаровской энергии. Жалобы нарушения конституционных прав и свобод статьи 135 Федерального закона о федеральном бюджете на 2004 год, который устанавливает, что исполнение судебных актов правительства Российской Федерации, а также по взысканию средств федерального бюджета с лицевых счетов, открытых органов федерального казначейства, служба судебных приставов не производится. Судебный исполнитель своим постановлением от 15 марта 2004 года вернул акционерному обществу Хабаровскэнерго без исполнения исполнительный лист о взыскании из казны Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации убытков, возникших в связи с предоставлением вод населению, выданных взыскателю арбитражным судом Хабаровского края 1 ноября 2002 года. При этом взыскателю также было разъяснено право предъявить исполнительный лист Министерства финансов Российской Федерации. Хабаровскэнерго полагает, что статья 135 Федерального закона о федеральном бюджете на 2004 год отменяет принудительный порядок исполнения судебных актов судебными приставами и устанавливает запрет взыскателю на предъявление исполнительного документа о взыскании денежных средств Российской Федерации службы судебных приставов, а судебного пристава на принятие исполнительного листа в установленном порядке возбуждения на его основании исполнительного производства противоречит статьям 45 части 1 и 46 части 1 2 Конституции Российской Федерации. Ну и материалы дела есть данные о том, как производилось исполнение по другим исполнительным местам этого заявителя в течение 4 предыдущих лет. Ну, материалы дела это все отражено, как происходило исполнение по этим исполнительным местам. Конституционный суд Российской Федерации также поступила жалоба от гражданина журналистки Эдуарда Даниловича на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 134 и статьи 135 Федерального закона о федеральном бюджете на 2004 год, частью 1 статьи 110 и статьей 111 Федерального закона о федеральном бюджете на 2005 год. Как следует из жалобы и приложенных к ней материалов, решение Перовского районного суда города Москвы от 22 июля 2004 года, вступившего в законную силу 2 августа 2004 года, было удовлетворено требование гражданина Жуковецкого нетрудоспособного инвалида Черновица о взыскании в его пользу задолженности по выплатам компенсации возмещения вреда здоровья в сумме 171 523 рубля с Управления социальной защиты населения района Перово Восточного административного округа Москвы. Судебным приставом исполнителем, которому исполнительный лист поступил на исполнение 27 декабря 2004 года, был составлен акт о невозможности взыскания со ссылкой на статью 135 Федерального закона о федеральном бюджете на 2004 год. По мнению заявителя Жуковецкого, части 1 статьи 134, статья 135 Федерального закона о федеральном бюджете на 2004 год, часть 1 статьи 110, статья 111 Федерального закона о федеральном бюджете на 2005 год не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 8, часть 2, 19, часть 1, 46, поскольку устанавливая особый порядок исполнения судебных решений для получателей средств федерального бюджета, они препятствуют принудительному исполнению судебных решений и дают возможность исполнять вступившие законные силы решения суд не определенные сроки. В процессе подготовки дела к слушанию мною были направлены запросы правительства Российской Федерации, Министерства финансов, Министерства юстиции, Высший арбитражный суд и Верховный суд с просьбой сообщить позицию названных государственных органов по проблемам, поставленным заявителями, дать пояснение относительно практики применения оставленных норм. Копии запросов и ответов на них имеются у судей и у сторон, поэтому оглашение еще не было. Ну и также направляли запросы с просьбой дать заключение, изложить свое профессиональное мнение по обсуждаемым сегодня проблемам некоторые научные учреждения и высшие учебные заведения, где работают известные специалисты в области бюджетного законодательства и исполнительного производства. Полученные заключения также были направлены сторонам и судьям. А заседание извещения Совета Федерации, Государственная Дума, как сторона, принявшая оспариваемый акт, извещение было направлено также президенту Российской Федерации, как стороне, подписавший закон, и его полномочному представителю. Для участия в заседании были приглашены полномочные представители правительства Российской Федерации, Конституционный судья, представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, частности, Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства здравоохранения и социального развития, Федерального казначейства. Уведомления о заседании соответствующего дела были разосланы сторонам и всем судьям в сроки, установленные частью 1 статьи 51 закона о Конституционном суде. У меня все. Благодарю за внимание.
Если у судей вопросы к судьям докладчикам. В соответствии с частью 2 статьи 60 Федерального Конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации необходимо решить вопросы порядка. Исследование вопроса интереса. Предлагается следующий порядок. Предоставить слово стороне, обратившейся представителю стороны, представителю стороны, принявшей, подписавшей, оспаривающей нормативные акты, эксперту, а затем приглашенному заседание специалисту, представителю государственного органа. Другие предложения по порядку исследования вопроса у сторон имеются? Нет. По сути? Да, конечно. Да, естественно. Как приглашенный и там по порядку, естественно. Необходимо проголосовать за предложенный порядок исследования вопроса. Прошу вас проголосовать. Согласно установленному порядку, исследование вопросов дела слов предоставляется Буркову Антону Леонидовичу, представителю заявителя Понятовского. Пожалуйста, на трибуну, пожалуйста, пойдите.
Виды и размеры возмещения судебных расходов во исполнение статьи 103 Федерального конституционного закона о конституционном суде, но не порядок совершения исполнительных действий. Совершенно свежее постановление. Таким образом, нарушение принципа разделения властей, закрепленного в 150-й Конституции, законодатель в статье 110 Федерального закона о федеральном бюджете на 2005 год делегировал правительству законодательные полномочия на установление порядка совершения исполнительных действий. По исполнению неконституционной нормы закона правительство постановлением номер 666 ограничило право заявителя Политовского на исполнение судебного решения. Постановление освобождает от ответственности за несвоевременное исполнение решения, невозможно взыскать исполнительный сбор, ограничивает установленное законом право взыскателя на принуждение к исполнению. Постановление также возлагает на взыскателя дополнительные, не предусмотренные законом обязанности предоставить заверенную копию судебного акта, предоставить заявление в дополнение к исполнительному листу. В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Конституции права гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. Можно согласиться с тем, что порядок взыскания из казны должны устанавливаться исходя из особого статуса Российской Федерации как участника общественных отношений и защиты прав получателя бюджетных средств, что может оправдывать определенные ограничения. Однако, такие ограничения могут быть установлены только в федеральном законе, например, как это сделано законодателем в главе 5 об исполнительном производстве относительно особенностей обращения взыскания на имущество должника организации. Такое же исключение отдельной главой с изменениями в законе о исполнительном производстве может быть урегулирован и порядок исполнения решений в стороне Российской Федерации. Но даже если это будет сделано в федеральном законе, то абсолютное исключение такого принципа обязательности судебных актов по искам казни Российской Федерации не может быть оправдано целями защиты прав и законных интересов других лиц. Как правильно указывается в экспертном заключении Калининой, порядок, при котором взыскатель лишается возможности прибегнуть к силе государственного принуждения, будет вряд ли достаточно оправдан общественно-государственно значимым интересом. Существующий порядок устанавливает необоснованную дискриминацию одних взыскателей относительно других на основании вида должника, что нарушает статью 19 Конституции и статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также нужно сказать, что постановление, оспариваемое заявителем Понятовским, противоречит части 1 статьи 35 Конституции, которая устанавливает право частной собственности, охраняется законом, и статья 1 протокола 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая устанавливает, что каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. В соответствии с толкованием, которое Европейский суд по правам человека дает в статье 1 протоколу 1 и понятие собственности, в понятие собственности входят суммы, присужденные окончательным и обязательным решением, имущественные требования, которые были достаточно обоснованы и исполнимы. Решение по делам Гутов против России и Тимофеев против России, Европейский суд по правам человека также установил нарушение права собственности заявителя в связи с неисполнением национальными органами государства судебных решений о взыскании с государства денежных сумм. Таким образом, установление правительством Российской Федерации порядка исполнения решений постановления представляет собой неисполнение позитивного обязательства государства по уважению и охране собственности законом и представляет собой неоправданное вмешательство государства в лице правительства в осуществлении права собственности заявителю. На основании изложенного прошу признать правила постановления правительства Российской Федерации 9 сентября 2002 года, номер 666, не соответствующие Конституции Российской Федерации, ее статьям 10, 19, 35, 46 и 50 Конституции. также признать часть 1 статьи 110 Федерального закона о федеральном бюджете на 2005 год не соответствующей Конституции. Тоже есть это. Да, спасибо.
Есть ли вопросы представителю страны, представителей страны, принявшие постановление? Я Борис Низовый, пожалуйста.
Спасибо, Ваша честь. Я бы хотела узнать у вас, Антон Леонид Ильич, подавал ли...
Я Борис простите, я должен вас называть. Зритель Политовский, представитель Обруков, выступает сейчас, у него распаивается постановление правительства Российской Федерации. Ну, и закон о федеральном бюджете. Михайлович.
Да, и коммунист, но спорно.
Сама себе можно дать. Михайлович, у вас есть вопрос к представителю страны?
Спасибо, я прошу.
Нет вопросов. Я не судил. Есть у вас вопросы к представителю страны?
Нет, прошу.
Нет. Судья Бондаренко.
Уважаемый Роман Владимирович, все-таки конкретные положения, постановления, какие пункты входят в предмет запроса?
Постановление в целом.
В целом?
Да.
Позвольте, есть вопросы. Антон Леонидович, уточните, пожалуйста, господин Пеньковский, обращался Министерство финансов с просьбой произвести взыскание или нет?
Нет, не обращался.
А почему?
Потому что у гражданина есть право выбора средств защиты судебной на взыскание судебных средств. И Пеньковский выбрал обратиться в Верховный суд Российской Федерации с обжалованием, по его мнению, мер конституционного незаконного постановления правительства.
То есть, если я вас правильно поняла, даже в свете получившего разъяснения со стороны Верховного суда, гражданин Пеньковский не обратился в Министерство финансов для предъявления исполнительного листа в Минфин, то бишь казначейство, для его исполнения, да? Таким образом, оспариваемое вами постановление правительства номер 666, которое регулирует процедуру обращения взыскания к казне именно со стороны Минфина, в вашем деле применено не было. Так?
Постановление правительства номер 666 применялось
Оно применялось, я тогда уточняю свой вопрос, в той части, на основании которой было отказано возбуждение исполнительного производства со стороны службы судебных приставов, поскольку подлежало обратиться в Министерство финансов. Спасибо.
Спасибо. переходим к заслуженной представителей страны, принявшей писавшей воспоминания акта. Слово представляется Ирине Борисовне Зубной, постоянно представителю Государственной Думы в Конституционном Совете. Ирина Борисовна, с учетом договора,
Уважаемый Высокий суд, уважаемые стороны, уважаемые участники процесса. Предметом рассмотрения Конституционного суда по настоящему делу является отдельное положение ряда статей законов о бюджете на 2003, 2004 и 2005 год, как уже справедливо заметил судья докладчик в своем в первоначальном докладе положения эти аналогичные, они по существу даже буквально переносятся из бюджета в бюджет. Согласно этим положениям, судебные решения по искам Российской Федерации исполняются не службой судебных приставов, а Министерством финансов Российской Федерации и в порядке, которое должно определяться правительством Российской Федерации. По мнению заявителей, все эти оспариваемые положения нормативных правовых актов противоречат Конституции Российской Федерации, в частности, ее статьям 19, часть 1, 46, части 1, 2, 55, часть 3, в той мере, в какой, во-первых, ставят правительство Российской Федерации, выступающее в роли должника в гражданских правовых отношениях, в привилегированное положение, ибо наделяют его правом самого определяет порядок исполнения судебных решений, по которым правительство является должником. Во-вторых, лишают граждан права на судебную защиту, суть которого составляет исполнение судебного решения, а взыскатель, соответственно, право на принудительное исполнение судебного решения в соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве, если должником выступает государство. И кроме того, по мнению гражданина Жуковицкого, оспариваемое положение противоречит также правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, выраженного в постановлении 23 апреля 2004 года номер 9П, согласно которой регулирование прав и свобод граждан должно осуществляться прежде всего непосредственно принятым для этого законом и не должно, в принципе, регулироваться бюджетным законодательством. То есть законодателю, указал тогда Конституционный суд, необходимо четко разграничивать сферы действия разных по целям и правовой природе законодательных актов. Поводом для обращения заявителей в Конституционный суд послужило применение оспариваемых положений нормативных правовых актов в их конкретных делах. В то же время на два момента в связи с определением предмета я бы хотела обратить внимание Высокого суда и уважаемых сторон. Из письма полномочного представителя правительства Российской Федерации, который имеется в деле, на 23 декабря 2004 года следует, что решение Южно-Сахалинского городского суда от 17 апреля 2003 года о взыскании с казны Российской Федерации в пользу Чеславского 15 тысяч рублей исполнено 11 февраля 2004 года. В связи с этим полагаю уместно сослаться на правовую позицию Конституционного суда, высказанную им в определении от 22 января 2004 года номер 51О об отказе принятия к рассмотрению жалоб граждан Васильковой и Хаустова на нарушение конституционных прав положениями статьи 159 и 103 Уголовного кодекса и статьи 125 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Конституционный суд указал, что гражданин вправе обратиться в Конституционный суд Российской Федерации с жалобой на нарушение своих конституционных прав и свобод закона. И такая жалоба признается допустимой, если восстановление нарушенных прав осуществимо лишь посредством конституционного судопроизводства. В данном случае, хотя и имело место нарушение конституционного права гражданина Чеславского, однако восстановление этих нарушенных прав оказалось возможным посредством обычного судопроизводства и тех положений нормативных правовых актов, конституционность которых сегодня оспаривается. В связи с этим, на наш взгляд, производство по обращению заявителя Чеславского подлежит прекращению на основании взаимосвязанных положений статьи 97 и пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального конституционного закона о конституционном суде Российской Федерации. Также, на наш взгляд, подлежит прекращению в соответствии с частью 2 статьи 96 и пунктом 2 части 1 статьи 43 Федерального конституционного закона о конституционном
статьи 111 и пункта 1 статьи 110 Федерального закона от 23 декабря 2004 года номер 173 ФЗ Федерального бюджета на 2005 год. Так как в материалах отсутствуют официальные документы, подтверждающие применение указанных положений в его конкретном деле. Конституционный суд в своих решениях неоднократно обращал внимание на то, что обращаясь в Конституционный суд, заявитель обязан приложить к жалобе копию официального документа, подтверждающего применение или возможность применения оспариваемого закона при разрешении его конкретного дела. Если оспариваемое заявителем положение его деятельности не применялись, его жалоба в данной части не отвечает критерию допустимости и производство по ней в этой части подлежит прекращению. Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу, на наш взгляд, являются взаимосвязанные положения статьи 122 Федерального закона 24 декабря 2002 года номер 172 ФЗ Федерального бюджета на 2003 год, в части 1 статьи 134 статьи 135 Федерального закона 23 декабря 2003 года номер 186 ФЗ и постановление правительства Российской Федерации 9 сентября 2002 года номер 666 о порядке исполнения Минфином Российской Федерации судебных актов по исковым казням Российской Согласно статье 53 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на возмещение государственного вреда, причиненного незаконными действиями, бездействием органов государственной власти или их должностных лиц. В развитии этой конституционной нормы Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает по существу два случая возмещения вреда государству в связи с причинением вреда гражданину или юридическому лицу федеральными государственными органами, а также и должностными лицами, статья 1069, и в связи с причинением вреда гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, статья 1070. Последний вид или случай возмещения вреда развивается также в главе 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Известно, что основной принцип, лежащий в основе концепции действующего гражданского кодекса, это равенство участников имущественных отношений, это принцип диспозитивности. На этом указано в главе 5, где говорится о практически новой категории субъектов гражданского права, это уже как в наше время, по новому кодексу Российской Конституции, о таком субъекте, как Российская Федерация, ее субъектах, муниципальных образованиях, как участников гражданских правоотношений. И все они, согласно Гражданскому кодексу, участвуют в гражданско-правовой сфере на равных правах, на равных началах с Российской Федерацией, на равных началах с гражданами и юридическими лицами, что полностью согласуется со статьей 19 Конституции Российской Федерации, о чем, конечно, справедливо говоря, извините. В то же время, часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации допускает ограничение конституционных прав и свобод граждан целью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Должна заметить также, что Гражданский кодекс Российской Федерации, хотя и провозглашает принцип равенства участников гражданско-правовых отношений, однако не объявляет этот принцип абсолютным. Часть 2 статьи 124 Гражданского кодекса прямо предусматривает, что гражданско-правовые нормы применяются к Российской Федерации как участнице гражданско-правовых отношений, если иное не вытекает из закона или особенностей Российской Федерации как субъекта. То есть по существу принцип диспозитивности равенства участников гражданско-правовых отношений начинает работать, если нет каких-то особых договоров или другого закона. Поэтому регулирование вопросов исполнения судебных актов казни Российской Федерации и ныне, помимо Гражданского кодекса и Федерального закона об исполнительном производстве законами, вполне допустимо, если применять по взаимосвязи часть 2 статьи 124 Гражданского кодекса, статью 119 и часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации. В чем эти особенности, которые имеют значение для настоящего дела? Государство исполняет прежде всего публичные функции, реализации которых оно и создается. Функционирование, финансирование, извините, публичных функций государства осуществляется за счет средств федерального бюджета. В связи с этим порядок и условия исполнения федерального бюджета регулируются специальными законами. В данном случае бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральными законами о федеральных бюджетах на соответствующие годы. И делается это не случайно, с тем, чтобы исключить какое-либо произвольное расходование бюджетных средств. Очевидно, что регламентируя порядок исполнения судебных актов по листам казне Российской Федерации, федеральный законодатель не мог не учитывать то, что связано с бюджетной системой Российской Федерации, с принципами, которые действуют в сфере бюджетного права, с бюджетными правоотношениями. Внося оспариваемое положение, федеральный закон о федеральных бюджетах, федеральный законодатель исходил из того, что списание средств из федерального бюджета по исполнительным документам суда может быть осуществлено из дохода федерального бюджета в ущерб интересам иных бюджетополучателей. Федеральный законодатель должен быть предусмотреть гарантии против произвольного расходования бюджетных средств на эти цели, учесть то обстоятельство, что формирование и использование средств федерального бюджета происходит не в основном не в рамках гражданско-правовых норм, а в соответствии с нормами финансового права, в соответствии с принципами единства бюджетной системы, сбалансированности бюджета, эффективности экономности использования бюджетных средств, гласности общего совокупного покрытия расходов и так далее, статья 28 бюджетного кодекса. Следует также иметь в виду, что положение, предусматривающее особенности исполнения судебных актов по искам казни Российской Федерации, возмещению вреда, появились в федеральных законах о федеральных бюджетах, начиная с принятия бюджета 2001 года, то есть в 2002 году. И появление оспариваемого положения в федеральных законах о федеральных бюджетах было связано с вступлением в силу с 1 января 2000 года бюджетного кодекса и переходом к единой системе казначейского исполнения бюджета. Фактически переход к ней начался где-то с 1998 года, но реально с момента вступления бюджетного кодекса, единство системы казначейского исполнения бюджета. В указанных обстоятельствах, как справедливо отмечают в экспертном заключении эксперт Голубцов, применение без каких-либо оговорок норм федерального закона об исполнительном производстве, предусматривающего в частности безакцентное списание денежных средств со счетов должника единого счета бюджета, статья 46 Федерального закона о федеральном бюджете, представляется недопустимым. Исполнение решений по искам государству за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом на текущий бюджетный год, с нарушением целевого назначения неизбежно приведет к нарушению прав и законных интересов других бюджетополучателей. Вот здесь представитель заявителя Понятовского, в частности, высказал пожелание, что было бы правильно, если бы такого рода порядок исполнения судебных актов по искам казни Российской Федерации определялся не законом о бюджете, не восстановлением правительства, вытекающим из соответствующих норм закона о бюджете, а, например, самостоятельной главой федерального закона об исполнительном производстве. Продолжая такого рода рассуждения, я могу сказать, что, наверное, было бы, или может быть еще лучше, или по меньшей мере, так же неплохо, если бы такого рода порядок регулировался отдельным законом, ну, например, о порядке исполнения судебных актов по искам казни Российской Федерации. Вряд ли можно доказать здесь преимущество того или иного способа законодательного регулирования. Очень важно, чтобы такого рода порядок определялся законом, федеральным законом. И в данном случае оспариваемое положение заявителями содержится именно федеральным законом. Причем обращаю внимание уважаемого суда и уважаемых сторон, что именно потому появились такие нормы федеральных законов о федеральных бюджетах, что Российская Федерация впервые встала на путь перехода к единой системе казначейского исполнения федерального бюджета, к единству федерального бюджета, его прозрачности, и, соответственно, именно в рамках федерального бюджета оказались выявленными ряд проблем, связанных с федеральным бюджетом, с обязательствами Российской Федерации и попавшие в силу такого рода процесса именно в закон о бюджете. Я напомню, что совсем недавно, в прошлом году, Конституционный суд уже рассматривал аналогичные нормы федеральных законов о бюджетах, связанные с приостановлением действия других законов, которые связаны с расходами федерального бюджета, но, собственно, не подпадают под предмет регулирования бюджетного законодательства.
И в данном случае тоже сама проблема была выявлена именно в связи с переходом к единой казначейской системе исполнения бюджета. Соответственно, если бы федеральные законы о федеральных бюджетах не предусмотрели такого рода нормы, и если бы не было принято в соответствии с этим постановление правительства, определяющего порядок исполнения, то я думаю, что фактически невозможно было бы исполнить такие судебные акты, потому что в первую очередь Министерство финансов, которые находятся и под давлением счетной палаты, указывающие на любые нарушения них, ни за что бы не пошло на исполнение такого рода судебных актов. Мы же сегодня в процессе, и из документов, которые представлены Михаилом Юрьевичем Борщевским, об этом видно, мы же имеем ситуацию, когда исполняется решение Министерства финансов по искам казни Российской Федерации и оспариваемого акта не является ликвидацией медалей. Очевидно, что важнейший вопрос, от ответа на который зависит оценка оспариваемых положений нормативно-правовых актов, заключается в том, предусматривается ими добровольный или принудительный порядок взыскания по исполнительным листам, обращенным к казне Российской Федерации. Ибо от этого зависит ответ на вопрос, а вообще допустимо применение, например, федерального закона об исполнительном производстве или неприменимо к рассматриваемой сегодня ситуации.
Да, вот нам нужно время еще.
Да, но я думаю, что там где-то еще минут.
Далее, мысли остановимся. Перерыв на 30 минут. Прошу встать.
Мы вас приглашаем, там будет предложено. 400 первых, мне кажется.